Сегодня, по милости Божией, мы с вами переходим к изучению посланий. Первые послания, которые после деяний апостолов, это послание Иакова. Оно названо «Соборное послание». Как вы думаете, что значит слово «соборное»? Кому оно обращено? К одному лицу или ко многим? Ко многим. И об этом сразу Иаков говорит вот в первом стихе этого послания. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». 12 коленам каким? Израильским, да? Значит, Иаков пока к языческому народу не обращается. В основном к язычникам обращается апостол Павел, ну, Петр с Корнилием. Иаков пока обращается к израильскому народу, причем к 12 колен, находящимся в рассеянии. Что такое рассеяние? То есть живут в разных местах, да? Вот. Нам сначала надо выяснить с вами личность Иакова. Кто Иаков? Вот в Священном Писании мы 12 апостолов, и там кто Иаков? Брат Иоанна. Этот Иаков писал послание или нет? Нет. И даже встречается Иаков Алфеев. Но, очевидно, это тоже еще не тот. Вот об этом Иакове мы можем с вами прочитать первое послание Коринфянам, 15 глава. Там очень ясно будет сказано, что он явился, 7 стих, потом явился кого? Также всем апостолам. Посмотрите, какое противопоставление. Явился Иакову, также всем апостолам, да? Кто же этот Иаков? Это Иаков, брат Господа Иисуса Христа. Почему Христу необходимо было явиться Иакову особо? Потому что до этого мы читаем в Евангелии, когда Христос ходил по земле, то сказано, и братья его что? Не веровали в него. И вот когда явился воскресший Христос Иакову, брату по плоти особо, то, конечно, он стал глубоко верующим. Ну, история свидетельствует, что он был избран епископом Иерусалимской церкви. И когда мы Деяния апостолов с вами изучали, 15 глава, когда апостол Павел пришел, чтобы некоторые вопросы разрешить в Иерусалиме с апостолами, касалось исполнения закона, обрезания, субботы, то там именно столпами почитались кто? Петр, Иоанн, Иаков. Причем, если вы помните, речь Петр начал после долгого обсуждения, а после всех встал как бы Иаков. И после него же никто не дерзнул ни говорить, ни вставать. Он подвел как бы итог всему. Ну, Иаков был ревнитель в свое время иудейского закона. И вот историк Флавий свидетельствует, что его до того почитали фарисеи, он сам с фарисеев тоже, что ему разрешалось в любое время дня и ночи входить в храм и совершать молитвы за израильский народ. Ну, и заодно уже, наверное, скажу немножечко его кончине. Я, правда, упоминал, но чтобы так напомнить, кто не знает. Иаков погиб мученически, когда фарисеи узнали, что он является епископом Иерусалимской церкви. Они пошли на хитрость и сказали: «Иаков, праведник», так его называли, «взойди на крыло храма и скажи правду относительно Иисуса народу». А на праздник большое число паломников со всех мест собиралось к храму. И вот Иосиф Флавий, историк, повествует, что он зашел. Ну, а кто помнит, что храм был сколько локтей высоты? 30, да? Это высокое очень было, это крыло храма. И вот он громовым голосом обратился, вопросом так, очень мудро: «О ком, люди, вы хотите, что я сказал вам правду?» Народ весь закричал об Иисусе Назарянине. И он так вопросом: «О том ли Иисусе, который оставил славу небес, пришел на эту землю, родившись в Вифлееме? О том ли Иисусе, который преподал нам Евангелие? О том ли Иисус, который был распят за нас, но воскрес и вознесся, и вновь грядет на землю? О том ли Иисусе хотите, чтобы я вам сказал правду?» Он вопросом на вопрос и все ответил. И вот тогда разъяренные фарисеи, как повествует историк Флавий, сбежали и столкнули его с этой огромной высоты. Он разбился смертельно, и историк пишет: как только он нашел силы, встал на колени, поднял руки и молился: «Господи Иисусе Христе, не вмени им греха сего». И тут один из иудеев, ткач по профессии, подбежал и деревянным вальком несколько раз ударил его по голове, и он умер при стене храма. Когда Иосиф Флавий пишет о разрушении Иерусалима, это было в 70-м году, он упоминает: все это произошло с ними, с иудеями, за смерть Иакова Праведникова, брата Иисусова, которого не убили беззаконно при стене храма, а он был человек праведный. Вот это послание написал апостол Иаков. Когда, если кто-то из историков начинали исследовать, что, может, другой Иаков написал, то исследования эти оканчивались тем, что вот в Деяниях апостолов, когда мы с вами изучали, вот в 12 главе написано так: «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом». Значит, Иаков из апостолов уже был убит Иродом. А через несколько, в 15 главе, мы видим Иакова, который возглавляет собор. Значит, тот Иаков никак не мог быть. А тот говорит, да. А, ну да. И кроме этого, апостол Павел говорит, через 14 лет ходил в Иерусалим галатам, но другого апостола не видел, кроме Иакова, брата Господня. Это послание к галатам. Ну вот еще одно свидетельство. Значит, у нас никакого сомнения не остается, что это Иаков, брат Господень. Ну, а теперь непосредственно обратимся к тексту. Может, какие вопросы вот относительно этого Иакова, авторства есть у кого? Или какие еще сведения есть? Ну, это в богословии не остается точным ответом. Многие предполагают, что это двоюродный брат. Некоторые говорят, что это сын Иосифа, как бы не родной, сводный брат, да? Ну, а вот родной брат, мы не можем сказать точно, как, что было. Но если сказать в католичестве и в православии, что это родной брат, вас анафеме предадут за это, потому что они считают, что Дева Мария, и больше у ней не было детей. Хотя, в общем, мы это тоже не имеем точного исследования. На основании Писания, вот говорит, вот братья его и сестры его, да? То, если бы это были сыновья Иосифа, они бы были намного-намного старше его, правда, Иисуса? А тут мать еще пришла, и братья с ними, понимаете? Вот это очень интересно. Но мы этот вопрос оставляем, как говорят, открытым. Потому что вот как многие уже решают, что может быть двоюродный брат, может брат Иосифа, но тем не менее брат, именно по плоти. В каком плане, мы уже не будем говорить. Причем он, как Христос его называет при кресте, «жено». Понимаете? Он не унижает, но он очень точно говорит, что, понимаете, в последние века не было искажения. Иоанн говорит: «Все матерь твоя, а матери все сын твой». А Иоанн был как раз двоюродный брат Иисуса Христа. Иоанн. Вот это. Он сын Соломии, сестры Марии. И он ему поручает. Если были бы родные братья, то, наверное, он не поручил, да? Хорошо. Значит, мы с вами еще раз первый стих читаем. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». Ну, и в то же время, какое смирение. Раб Бога, да? И Господа Иисуса Христа. Раб не очень высокое звание, правда? А вот апостол Павел, когда вы будете изучать его, и мы будем тоже изучать послание, он сначала пишет апостол, призванный, избранный не человеками, а самим Христом. А потом пишет не апостол ли я, не призванный ли я. А потом пишет Павел, раб Иисуса Христа. Это в послании уже к римлянам пишет. Поэтому вот это высокое звание раб Иисуса Христа, но, очевидно, его надо оправдать. Мне очень нравится 115-й псалом, где такие слова есть. «О Господи, я раб Твой, и сын рабы Твоей». Вот это действительно смирение. И как это звание высоко ценится. «Я раб Твой», еще подчеркиваю, «я раб Твой». Да еще сын рабы твоей. Ты разрешил узы мои, тебе принесу жертву хвалы. Вот поэтому Иаков тоже так смиренно говорит раб Бога и кого? И Господа Иисуса Христа. Он уже не дерзает теперь сказать моего брата, да? Раб моего брата. Он не говорит раб Господа Иисуса Христа. Они прекрасно поняли, кто такой Иисус. Значит, 12 колен находящимся в рассеянии радоваться. Это как приветствие, как обращение. Дальше. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Значит, первое, о чем он получает. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Искушение. Но если бы мы с вами специально занялись исследованием вопросов, что такое искушение, то мы бы много-много мест привели. И я помню, вот когда в молодости, в юности я приехал, я еще был студент училища, но Библию казалось, что знал, а приехал к родной сестре, и там трое молодых братьев после собрания остались, и до рассвета вот это изучали искушение и испытание. Это одно и то же, или разные вещи. Я удивлен был их знанию Библии, удивлен был. Они вот так листали всю Библию, молодые братья, 20-21 год. Я вот тогда поразился, тогда я понял, что я ничего не знаю. Не думал, что я знаю Библию и все. Ну и после братья эти через узы пошли, я еще долго учился. Вот. И я уже тогда понял, они пришли к выводу, искушение, испытание. Это одно и то же или нет? Мы, например, читаем, что Бог Авраама что? Искушал. А тут вот будем считать, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, да? Но каждый искушается чем? Обольщаясь собственной похотью. Поэтому вот, в общем-то, наверное, мы должны так прийти к выводу, что Бог допускает искушение, испытывая человека. А искуситель кто? Сатана, да? Бог просто снимает как бы защиту. Вы помните, как в книге Иова? Сатана чуть не выпрашивает, ну дай я коснусь Иова, да? Вот давай, отберем у него все, благословит он тебя. Ладно, давай коснемся вот кожи за кожу, а за жизнь все отдаст. Он буквально вымаливает, потому что его сущность такая, что делать зло. И Господь иногда вот допускает это искушение. Получается, как бы Бог искушает, но Он не искушает, а Он испытывает через искушение, когда допускает, чтобы что-то сделал сатана. Вот в этом плане надо быть очень бодрыми. И когда, конечно, что-то с нами происходит, то мы должны знать, что верховная власть у Бога. Никто не может приступить его волю, ни дьявол, никто. Поэтому, если Господь что-то допустил, то, вот как написано, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. А скажите, когда наши искушения, испытания, да, радуемся мы или нет, а? Часто унываем, да? А почему с великой радостью? Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Терпение ведет нас куда? К совершенству. Помните, мы еще приводили 5 главу послания к римлянам. Там тоже говорится, какое значение имеет терпение. Какое, давайте вспомним, 5 глава, 1, с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем теперь мир с Богом через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. И не сим только хвалимся, но и скорбями нашими, зная, что от скорби происходит что? Терпение. Терпение – опытность, а от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Опять скорби. Вот испытываемся мы как раз скорбями. Да, и когда Господь допускает скорби, то надо принимать их с великой радостью. Тем более, если эти скорби вызваны тем верностью Господу, если мы испытываем гонение со стороны неверных Богу, врагов Иисуса Христа, там особо радоваться надо в этих скорбях. И апостол Петр, помните, пишет, чтобы мы огненного искушения не чуждались, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Только бы не пострадал кто из вас, как вор, или как злодей, или как посягающий на чужое, но если как христианин, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Значит, вот в этом плане, братья и сестры, искушение, испытание за имя Господа мы должны как особую милость к нам воспринимать. И когда-то мы особо будем благодарны Господу. Я не помню, рассказывал вам пример или нет, я его слышал еще по радио давно. Ярл Пести, проповедник, приводил. Он так просто, как маленький рассказ, в одном государстве был справедливый царь. У него был верный министр. И вдруг незаконный правитель, узурпатор, сместил царя. И первый вопрос, который он задал, кто здесь есть из приближенных царя? Ему говорят, министр, в тюрьму его, пожизненно, кандалы на него. Прошло время, справедливость восторжествовала, и законный царь пришел к власти. И первое, что он спросил, где мой верный слуга-министр? Ему говорят, томится в тюрьме, скорее ведите. Приводят, царь обнимает министра и говорит, верный мой слуга, скажи, тяжело тебе было страдать за меня? Нет, царь, за тебя не тяжело страдать, ведь ты же правда, ты справедливость, ты истина. Но вот только кандалы уж очень тяжелые, царь, на ногах, на руках. И царь говорит, снимите с него скорее кандалы, положите на весы, и столько золота отвесьте министру, сколько весят эти кандалы. И вдруг министр говорит, добрый царь, если я о чем теперь сожалею, то только о том, что эти кандалы очень мало весили. И вот, наверное, когда мы будем в вечности, мы так посмотрим с жалостью, где мы вот зигзаги делали, не прямым путем шли, а обходили страдания. Можно было прямо идти, потому что написано, путь праведника какой? Прям. А если чуть не прямо, же маленькая лука получается. Маленькая лука – это лукавство получается. И мы будем очень сожалеть. Поэтому здесь сказано, с великой радостью принимайте братья, когда впадают в различные искушения. Знаешь, испытание веры вашей производит терпение. Но вот теперь еще вопрос к вам, братья и сестры. Вот Отче наш, мы как молимся, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Вот может как-то кто-то воспринял как противоречие. Здесь великой радостью принимаете, когда впадаете в искушение. А тут написано, не введи нас во искушение. Как вот тут понять, как нам с вами поступать? Может быть, сказать, Господи, я вот молюсь, не веди в искушение, а может мне помнить, Господи, дай мне искушений, дай испытаний. Можно так молиться, нет? Нет. А почему? Это будет самомнение. И сами на себя мы не должны ничего принимать, потому что Бог не дает испытаний сверх меры. Бог знает, кому сколько нужно этих испытаний. Но если у кого-то очень тяжелые испытания, то пусть никто не возропщит. Потому что если будем говорить: «Господи, слишком тяжело», а Он скажет: «Вот это тебе и нужно, чтобы тебя смирить, чтобы тебя отшлифовать, чтобы ты преобразился в мой образ, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот этот раздел, 4 стиха, пожалуйста, есть по нему вопросы в отношении искушения, испытания, или вот как молитва «Отче наш» сопоставляется, а здесь с великой радостью принимаете, когда впадаете в искушение. Есть вопросы, или может что-то, кто поделиться хочет личным, из личного опыта? Поэтому, какие бы ни были искушения, испытания, давайте никогда не будем никого винить. Пожалуйста. Ага. Да, ну давайте посмотрим. Ну, а там дальше. «Узнай помышления мои». Я думаю, это молитва Давида в том, что он не находит в себе вот каких-то отклонений. Ну, а если вдруг, Господи, лучше переплавь? Я вот это так понимаю. Так, братья и сестры? Да, да. «Испытай вот в смысле, узнай помышления сердца моего, и зри, не на опасном ли я пути, и что? Направь меня на путь вечный». Вот в этом плане, да? Так? Хорошо. А в других планах, когда через человека, через испытание, через кого? Вот есть очень хорошее такое стихотворение: «Никогда никого не вини». И когда встретишь трудные дни, никогда никого не вини. В лучшем случае, лучше всего, обвини ты себя самого. Это очень трудно, да? Но иногда Господь нас и допускает, чтобы еще над нами поработать и нас смирить, переплавить вот в этом огненном даже искушении. Пойдемте дальше. Здесь дальше речь пойдет о мудрости. 5, 6, 7 и 8 стихи. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Если же у кого из вас недостает мудрости. А если бы я спросил, братья, сестры, а у кого достает мудрости? Кто скажет: вот у меня достаточно мудрости, я достаточно умудрен, и просить мне этого не надо. Я думаю, таких не найдется, правда? Потому что вот Нагорная проповедь Иисуса Христа заканчивается как? 5 глава Матфея. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный». А такой степени совершенства мы достигнем когда-нибудь или нет? Наверное, нет. Поэтому вот этот путь к познанию мудрости, он начинается с чего? «Блаженны нищие духом». И если у нас вот нет этого духовного нищенства, то есть способности просить со смирением, то мы мудрыми, наверное, никогда не станем. Мы будем казаться мудрыми, но написано: «Горе тем, кто мудры, как? В глазах своих». Вот это трудно. И мы впадаем в искушение сплошь и рядом. Особенно, знаете, вот когда мы знания потребляем, воспринимаем знания, причем различного профиля знания. И даже есть люди очень широкого профиля знаний, им очень просто впасть в гордость. Потому что они могут подумать, что вот эти знания, комплекс и дает мудрость. Но это, наверное, не та мудрость. Мудрость Божия, тайная и сокровенная, которую мир что? Не познал. Потому что если бы мудрые познали Христа, то не распяли бы Господа славы. Поэтому мудрость – это особая Божья мудрость. И начало мудрости что? Страх Господень. Вот если мы, имея страх Господень, приходим к Господу, именно смиряясь перед Ним, боясь согрешить, и вот как нищий духом смиряемся, просим: «Господи, дай мне Твоей мудрости, как поступать?» И даже есть такая, знаете, очень хорошая пословица: «На всякого мудреца довольно чего? Простоты». Слышали вы такое, да? Вот. И тут посмотрите, вот как написано: «Если у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем как? Просто и без упреков». Какой простой путь к получению мудрости, да? Вот если взять светское образование, сколько там надо здоровья истратить, нервов истратить, времени, лет даже истратить, чтобы получить какие-то знания, да. А тут Господь в своей небесной школе очень просто предлагает: у кого не достает мудрости, да просит как? С верою. И дает Бог просто и без упреков. Ну, а конкретно, как вот это применить? Не достает мудрости. Ну, наверное, у всех у нас бывает такой случай. Как поступить? Выход только или так, или так. И вот куда идти? Молиться Господу. Как поступить, Господи? И вы знаете, может день-два в посте побыть, а потом Господь дает вот ясный ответ. Не обязательно ангел приходит или голос какой-то, нет. Просто вот полную уверенность в сердце даешь, что как? Поступить вот так. Я помню, у меня были вот такие случаи в жизни, когда, ну, казалось, очень жестко со мной поступили братья. А вот Бог так теперь делает, что вот от моего слова зависит решение, как братьев, избрать куда-то или не избрать. Вот для меня было искушение. Вы знаете, сижу я, ну, это было на совете, и думаю: Господи, как поступить? И, наконец, вот так мысль приходит: воздай добром за все, где тебе казалось причинено какие-то трудности. И вот подаю голос «за», и так легко на сердце, абсолютно. Поэтому, братья и сестры, вот в этом плане мудрость Божия, она всегда граничит с милостью и с прощением. Если у нас в сердце нет прощения и милости, то у нас и мудрости Божией не будет. И милость, причем, мы будем рассуждать дальше, превозносится над чем? Над судом. И суд без милости кому? Не оказавшему милости. Поэтому начало мудрости — страх Господень, это так. И вот с милостью мы должны быть очень подружиться и уметь прощать. А если мы не будем уметь прощать, мы очень далеки будем от мудрости Божией. Здесь посмотрите как. Если же кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающий всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою. Это необходимое условие — вера. Вот в Евангелии Матфея, по-моему, 21-22, там это условие очень ясно изложено. 21-22. «И все, чего не попросите в молитве с верою, что? Получите». Представляете, какая уверенность? «Все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Ну, а здесь тоже надо очень хорошо порассудить, когда Бог отвечает на наши молитвы. А вот в 4 главе Иаков говорит, 3 стих: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы прибить для ваших вожделений». А как же там? «Все, чего не попросите, получите», а тут «просите и не получаете», потому что просите не на добро, а на что? На свои вожделения, то есть низкие плотские желания. Вот скажите, маленькое дитя бритву опасную взяла в руки и играется. Мать разрешит это сделать или нет? Как вы думаете? А дитя упадет на пол, ногами будет биться, требовать, кричать, дай бритву. Даст мать или нет? Никогда в жизнь. Вот почему Отец Небесный часто нам не дает вот этих богатств для наших вожделений, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Потому что это все вредит нам. Мы пораним своего внутреннего духовного человека. Поэтому, братья и сестры, конечно, все, чего не попросите, молитесь с верой, получите, относится как? Когда просим, что? По воле Его. Ответ давайте найдем в послании Иоанна, 5 глава, 1 послание. Там очень ясно этот ответ, 14-16 стихи. Посмотрите, какой ответ. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем мы то, что получаем просимое от Него». Ясно, братья и сестры, где секрет, когда Бог слушает и когда не слушает? Бог слушает нас, когда мы просим по воле Его. Поэтому и нам апостол говорит, познавайте, в чем есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И Иаков в этот послание совершенно точно имеет в виду мудрость. Но потом-то мы будем с вами определять, какую мудрость он имеет в виду. Что мудрость, сходящая свыше, во-первых, какая? Чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна. И что? Нелицемерна. Это угодно Богу будет или нет? Вполне угодно. И вот если мы будем такой мудрости просить, то Господь, конечно, даст, и пусть Он поможет нам. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь у Бога, у Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Как понять этот стих? Человек с двоящимися мыслями. Ну, то есть, не знает, как поступить. И так, и так. Если путь праведника прям, то он твердый дух. 26 глава Исаии, твердого духом ты хранишь в чем? В совершенном мире. А если не твердый дух, и так, то он не тверд такой человек на всех путях своих. И он может, конечно, где-то в решительный момент потерпеть урон. И если таких нетвердых избрать куда-то в решающие какие-то такие ответственные посты, то может он и делу Божьему причинить урон. Поэтому самое главное – это твердость в вере, полностью быть покорным воле Господа Иисуса Христа. Вот этот отрывочек мы с вами еще прошли. Пожалуйста, у кого какие будут вопросы, я еще раз прочитаю. Есть уже кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающий всем просто и без упреком, и даст ему. Но допросит с веру, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой, развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Есть вопросы по этому отрывку Священного Писания или дополнения какие, пожалуйста? Тогда пойдем дальше. А дальше о бедных и богатых. Очень интересно, и вот тут всего два стиха, но какие они глубокие. «Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем осушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». «Да хвалится брат униженный высотою своею». Что это за похвала такая? И где она может быть внутри, или же она всенародно может быть, вот эта похвала, да хвалится брат униженный. Когда мы можем хвалиться этой высотою, когда нас унизили? Мы сегодня слышали проповедь о кротости. Если мы унижение приняли с кротостью, вот этим можно похвалиться, но опять это в себе самом. Сказать, Господи, слава Тебе, что Ты позволил вот так поступить. И если нас где-то унизили, то знаете, не надо возмущаться. Вот Иов в 17 главе с 3 стиха так пишет: «Поручись, заступись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» Вот это будет очень правильно, если мы Господу доверим все свое сердце и весь суд. И если кто-то неправильно поступил, опять поручить это Господу. И вот в этом будет то, что брат униженный может похвалиться своей высотою. А мы дважды читаем в Священном Писании послание Иакова, мы вот будем проходить и в послании Петра: «Бог гордым что? Противится, а смиренным что? Дает благодать». И почему я хвалюсь? Потому что смиренным он что дает? Благодать. В 66 главе Исаии, 2 стих, 2 половина, Бог так говорит: «И вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Вот три условия, когда Господь презрит на нас. Не презрит, а презрит. То есть обратит на нас внимание. Смиренный, сокрушенный дух и натрепещущий пред словом. И вот посмотрите, братья и сестры, если кто смирен, сокрушен духом, он никогда не осуждает никого. И разборов там почти никогда никаких не происходит. Не происходит. Ну, это проще. А вот как понять, а богатый унижением своим тоже хвалится? Как вот это понять? Мне тоже вот не совсем это влагается в разум. Как богатому похвалиться своим унижением, а? Скажите. У кого есть какие мысли по этому поводу? А богатой унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. А, унижается, да? Ну, трудно богатому унизить себя, да? Как трудно ему войти в Царствие Божие. И поэтому богатство не только материальное богатство. А вот некоторые в свою черепную коробку столько знаний набили, и очень богатые, и очень трудно им. Им только тоже трудно войти в Царствие Божие. Но здесь, я думаю, когда все-таки Бог допустил унижение до богатого, вот тут ему и надо похвалиться. А богатый чем? Унижением своим. Потому что Бог начал с ним работу и правильно поступает. Я думаю, в этом плане будет правильное истолкование, ключ к этому стиху. Но мнения могут быть, конечно, и другие. И может быть правильнее, чем вот я думаю. Но вот у кого есть это мнение, скажите, пожалуйста. А здесь почему? А богат унижение своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем осушает траву. Цвет ее падает, исчезает красота вид ее, так увядает и богатый в путях своих. То есть Бог дает, наконец, понять, что все это истлеет. Все богатство, все упование на это богатство, на или знание, или материальное, все это придет. Поэтому лучше, когда богатый познает, что унижение – это лучше, и начнет уповать на Господа, и начнет куда сеять. Шестая глава Галатам, помните: «Сеющий в плоти, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». А если он будет сеять в дух, он никогда не будет приумножать свое богатство. Он его вложит в другое дело, если средства Бог послал, совершенно другое дело. Вот знаете, Алчевск, недалеко от нас, Луганская область, знаете, да? Там был очень богатый человек, очень богатый человек. Крутой, и котировался он в этих кругах всяких. Но Господь касается сердца. И куда девать богатство? Дом молитвы строит и дарит братьям церкви. А потом на благовестие поехали. Поехали, на джип сажает свой. Поехали на благовестие. А там братья благовестные, он джипа стоит, а там двое разговаривают: «Да, ничего, на таком вот джипе я благовествовал». И он приезжает и вешает объявление: «Братья мои, я больше на него не сяду. это преткновение для благовестия. Продает и деньги опять на благовестие вкладывает. Вот это богатый может похвалиться своим унижением. Он, Олег подсказывает, на это сейчас он руководитель молодежи, да. Он, в общем-то, не стар. Ему и 30, наверное, нет, да? 32. Вот так. Вот это я понимаю, богатый, похвалился. А вот в первые века, посмотрите, вторая глава Деяния, продает имение, раздает, да? Все. Ничего своим не называют, все общее. Конечно, это уже осталось только в истории. Современное христианство настолько далеко отошло от этого. Так, вот эти стихи я еще прочитаю. Кто будет, какие дополнения? «Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем осушает траву. Цвет ее падает, исчезает красота вид ее, так увядает и богатый в путях своих». И вы знаете, братья и сестры, я вот так смотрю, вот кто-то с юности начинает в Бога богатеть. Видишь, стяжает духовные знания на благовестие, начинает проповедовать, растет в проповеди, что-то достигает, служение достигает. А иные как в богатство ударились, то получше, то получше, то получше. Я со многими говорю, ну когда проповедовать начнешь? Да-да, скоро, 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 скоро. За 30 перевалило. Им же надо содержательные проповеди преподносить, а опыта нет, практики нет, страх. И так не являются проповедниками, не сбывшиеся, растратили не туда время, не туда силы растратили. Поэтому я всегда увещевание, братья молодые, Бог пошлет это богатство, если оно нужно для жизни необходимой, но вы его можете после 30 лет приобрести, но вы духовное сохраните. А если вы потеряли духовное, никто вас слушать после не будет, если вы так все утратили в это богатство, и нечего слушать, да и на служение вы будете совершенно непригодными, да и никто не изберет вас на служение. Поэтому, молодые, делайте вывод, пусть вас Бог благословит. Ну, еще один разделчик мы с вами прочитаем. Наверное, на этом будем заканчивать. Об искушениях еще прочитаем. 12-16 стихи. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении не говори никто, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Мы вот уже с вами коснулись, переносит искушение. Поэтому и с великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Блажен человек, кого Господь вот провел через искушение, через испытание. Вот как, что прошло через огонь, металл, и через воду, он становится сталью, драгоценным. Один очень проповедник говорит, вот я смотрю, болванка железная валяется. Ну, если сдать ее металлоломщику, ну, немного дают. А я беру, начинаю над ней работать. В огонь, в воду, в огонь, в воду. Если она развалилась, я опять ее сдаю металлоломщику по копейке за фунт. Ну, там эта цена. Не развалилась, я из нее могу сделать ценное изделие. Я могу сделать подковы, я могу сделать топор, я могу сделать нож. Но я могу сделать из нее и много-много часовых пружинок. Они будут очень дорого-дорого стоить. Вот представляете, братья и сестры, из нас, вот простите за выражение, из этой болванки Бог может сделать все, что угодно, но Он будет закалять нас, через огонь проводить, через испытания, через искушения. Иногда мы сами искушаемся собственной похотью, иногда Господь допускает, чтобы нам потом быть полезным в его деле. Поэтому искушение мы должны воспринимать с великой радостью. И вот здесь пояснение. Блажен человек, который переносит искушение. В плаче Иеремии, в 3 главе есть слова: «Благо человеку, когда он несет иго, когда? В юности своей». Иго в юности своей. Это тоже великое благо. Я вот замечаю так, кто трудную жизнь прожил детство, юности, с теми Господь как-то особо разговаривает, и из них что-то хочет сделать. Человек, который не испытал трудностей, его тянет на более лучшие, а который в трудностях, он настолько доволен всем, что Господь посылает, что у него не нужно, и нет даже желания вот к обогащению. Поэтому это тоже великое благо, когда Господь с юности послал нам какие-то искушения и испытания. Пусть Господь в этом тоже нас утвердит. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Ну, это то самое, что в Откровении 2.10 мы читаем: «Будь верен, как до смерти, и дам тебе венец жизни». А вот здесь самое главное. В искушениях никто не говорит: «Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Вот здесь ответ тоже на то, что сам Бог не искушает, а может допустить искушение. А помните у апостола Павла, он даже пишет: «Предать сатане, как? Во измождение чего? Плоти, чтобы дух был что? Спасен». Вот как это понять? Да вот так. Иногда кто-то держится только молитвами, или церкви, или родными.